Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У Мінську на марш у підтримку народного ультиматуму вийшли до 200 тисяч чоловік. Міліція примінила світлошумові гранати і гумові кулі. Є потерпілі. Сувязісти записали відеозворот солідарності. Передача тільки жанчини, жонки поранених, так само ахвяри. Гэтые і іншыя тэмы ў наступнай гадзіне нашага эфіру, але на пачатку выпуск навінаў. Сёння па ўсёй Беларусі прайшоў марш у падтрымку народнага ультыматуму. Нагадаем, што Святлана Ціхановска выставіла ультыматум уладам: адстаўка Александра Лукашэнкі, вызваленне палітычных вязняў, спыненне гвалту на вуліцах. Нязгодны з абвешчанымі вынікаў выбару і масавымі рэпрэсіямі, якія выліліся ў смерць, раненні і арышты дэманстрантаў, заклікалі 25 кастрычніка правесці ў цэнтры Менску і іншых гарадоў Беларусі масавыя дэманстрацыі ў падтрымку народнага ультыматуму. У Менску людзі ішлі некалькімі калонамі. Паводле пэўных ацэнак, усяго выйшло на праспекты Менску да 200 тысяч чалавек. Каля будынку Верховнага суду, як паведамляе Тутбай, пратэстоўцы скандавалі «Он вас кінет» і «Ухазі, крыса». Наша Ніва друкуе фотарэпартаж, на адным з транспарантам напісана: «Папалась крыса в мышыловку, народ ідзёт на забастовку». Калі людзі разыходзіліся, пачаліся затрыманні. У Менску міліцыя ўжыла супраць пратэстоўцу светлашумавыя гранаты каля будынку цэнтральнага РАУС, а таксама гумовыя кулі. Паведамляецца, што граната выбухнула проста пад нагамі дзяўчыны, пра яе стан пакуль нічога не вядома. Выбухамі пашкоджана шкло ў жылым доме. Таксама моцныя выбухі і яркія ўспышкі каля рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру «Маці і дзяця». Людзі разбягаюцца па бліжэйшых дварах, іх пераследавалі экіпаваныя сілавікі. Сведкі паведамлялі, што невядомую балаклавах кінулі з мікрааўтобусу проста ў калону людзей невядомы снарад. Ён не выбухнуў, а толькі задыміўся. Корреспондент «Российской новой газеты» зафиксовал выкарыстанне гумовых кулев и принамсі одного пораненого. У Менску каля войскового шпиталю люди поведомляли, что гараць в окна операционных. Поведомляется, что пораненых вязуть у шостую больницу так само и у больницу хуткой медичной допомоги. Про гэта поведомляет телеграм незалежного объединения медиков «Белые халаты». Колькасць параненых на момант, калі мы рыхтуем гэтую перадачу, невядомая. Да Арлоўска пасля выбуху выехала каля 10 машынаў хуткай дапамогі з розных падстанцый. У Гомлі затрымалі 15 чалавек, сярод іх старыя дзеці. У Горадні затрыманыя да 100 чалавек. І ў Горадні затрыманых пазначаюць зялёнка. Пра гэта расказаў адзін з затрыманых, Юры. З ягоных слоў, сілавікі пры затрыманні ставілі крыжы зялёнкай тым, каго палічылі большымі парушальнікамі закону. Пры разгоне акцыю пратэсту ў Лідзе на Гарадзеншчыне быў ужыты слізазечны газ, паведамлялі агенцтву «Інтэрфакс Захад» у прэс-службе Гродзенскага аблвыканкаму. «Пацвярджаем прымяненне слізацечнага газу ў Лідзе», сказалі ў прэсавай службе ўправлення ўнутраных справаў. Там таксама праінфармавалі, што ў рамках адміністрацыйнага працэсу былі затрыманы некалькі дзясяткаў чалавек. Раней пра ўжыванне слізацечнага газу на акцыі пратэсту ў Лідзе і пра затрыманне паведамлялі відавочцы. Жонка палітыка Змітра Дашкевіча Наста паведаміла ў сваім фэйсбуку, што Змітер Дашкевіч затрыманы. Паводле дадзеных праабаронцаў вясны на пастане на 19 гадзінаў 20 хвілінаў вядомыя прозвішчы 97 затрыманых падчас пратэстаў у розных гарадах Беларусі. Найбольш затрыманняў было гэтым разам у рэгіёнах. Жорстка абыходзіліся з пратэстоўцамі ў Лідзе, Горадні, Барысаве, Берасці, Наваполацку. Сярод затрыманых на гэты момант тры журналісты, фатограф газеты «Новы час» Дмітрый Змітрыеў і Святаслав Зоркі з «Камсамольскай праўды Беларусі» з Менску, Змітер Казакевіч, Павел Вур і Алесь Пілецкі з Віцебску. 26 кастрычніка некаторыя кампаніі вырашылі зрабіць выходным днём, а асобныя сышлі на бестэрміновыя вакацыі, піша Тутбай. Адны з тэхнічных прычынаў сандзень, інвентарызацыя, рамонт абсталявання, іншыя праз магчымыя праблемы з транспартам і інтэрнэтам, хтосьці на знак салідарнасці. Як азначае Тутбай, у гэтым пераліку медцэнтры, крамы, бары, кавярні, моўныя школы, трэнажэрныя залі, турыстычныя кампаніі, службы дастаўкі, студыі дызайну, салёны прыгажосці, сервісныя цэнтры, більярдныя клубы. Работнікі некаторых кампаній, у тым ліку IT, напісалі заявы на выходны за свой кошт. У асноўным гэта тычыцца Менску, але ёсць прадпрыемствы з горадні, Віцебску, Берасці, Несвіжу і гэтак далей. Панядзелак абвяшчаю непрацоўным днём у падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі. Мы кропля ў моры, але з гэтых кропель атрымліваецца акіян. За гэты дзень вы атрымаеце 2/3 акладу. Гэта вытрымка з ліста сваім работнікам дырэктара адной з моўных школаў. Некаторыя арганізацыі заявляюць, што сыходзяць у бестэрміновы адпачынак. Сустрэнемся ўжо ў новай Беларусі. Звярнулася адна з крамаў да сваіх кліентаў. Работнікі галіны сувязі запісалі адкрыты відэазварот да ўладаў, у якім выступілі супраць гвалту, беззаконні і хлусні ў Беларусі. Сёння ў Менску ізноў быў абмежаваны інтэрнэт. Паслухайце аўдыёзапісу гэтага звароту.
Абонент временно недоступен. Перезвоните позже.
Такой знакомый голос робота и леденящий душу страх неопределенности.
Момент, когда несколько секунд до заветного «Алло, я в порядке».
Или сообщение «Мам, не переживай, я дома» превращаются в часы мучительного ожидания.
Сейчас в Беларуси это реальность.
Реальность, где базовые потребности оказываются вне закона.
Где лишают возможности видеть и говорить с родными, друзьями и миром в целом.
Где лишают возможности видеть будущее и перспективы.
Реальность, где черное называют белым и заставляют в это верить.
Наша профессия – объединять людей.
Мы, работники отрасли связи, не можем больше молчать.
Мы против ежедневных задержаний, избиений, пыток, убийств людей за мирное выражение своего мнения, цвета одежды или флага.
Мы против насилия в отношении наших матерей, отцов, пенсионеров.
Мы хотим видеть их гуляющими по городу, а не то, как люди в форме распыляют им газ в лицо.
Мы против давления на журналистов. Против их наказания и преследования за свою работу.
Мы хотим получать новости из разных источников.
Мы против существования параллельной реальности в телевизоре, где игнорируют требования огромного количества людей.
Подумайте, почему уволилась или лишилась работы часть сотрудников государственных СМИ?
Мы против лишения адвокатов лицензий по надуманным причинам.
Где за констатацию факта неработающих законов заключают под стражу.
Мы против давления на работников госпредприятий за свое мнение.
Мы против бесчеловечных угроз изъятия детей из семей, имеющих другие взгляды.
Как и большинство граждан, мы хотим свободы и демократии в Беларуси.
Мы хотим жить в мире, где спортсмены представляют страну на международной арене, а не находятся в тюрьме или уволены за свое мнение.
Мы хотим жить в стране, где жена с гордостью скажет, что ее муж служит народу.
Мы хотим жить в стране, где шахтерам нет причин приковывать себя к оборудованию под землей.
Мы хотим жить в стране, где артисты могут видеть наши восторженные глаза со сцены своего театра.
А мы в конце спектакля можем аплодировать, а не ставить лайк.
Мы хотим, чтобы медикам не приходилось сталкиваться с огнестрельными ранениями и гематомами от дубинок.
Мы хотим, чтобы каждый белорус мог оставаться на родине, не опасаясь быть посаженным в тюрьму по надуманным предлогам.
Мы хотим дарить цветы и видеть счастливые улыбки без опасений расправы за это.
Мы хотим жить в стране, где между словами «народ» и «власть» можно поставить знак равенства.
Мы требуем, чтобы законы действительно работали и работали для всех.
Мы – сотрудники отрасли связи. Мы хотим и можем предоставлять вам качественную, быструю и устойчивую связь в любое время, даже по воскресеньям.
Мы против насилия, беззакония и лжи.
25-годовую Марфу Рабкову затримали 17 вересня, коли яна з мужем Вадзімом верталася дадому. Дзяўчына з'яўляецца каардынатаркай валантэрскай службы праабарончага цэнтру «Вясна». Яе абвінавачваюць паводле часткі 3 артыкула 293 крымінальнага кодэксу навучанне ці іншая падрыхтоўка асобаў для ўдзелу ў масавых беспарадках альбо фінансаванне такой дзейнасці. Дома у Марфы трое катоў, яна сама амаль 10 гадоў дапамагае аднаму з прыватных прытулкаў у Менску. Як расказаў муж Марфы Вадзім Жаромскі, у першым лісце з вязніцы дзяўчына запытала, ці не пакрыўдзілі сілавікі яе гадаванцаў, калі ў кватэры праходзіў ператрус. Журналісты «Свабоды» сустрэліся з Вадзімам.
Маша – волонтер правозащитного центра «Весна». Она контактирует с большим количеством других волонтеров. То есть они вместе какой-то там деятельностью правозащитной занимаются. Они все вместе наблюдают, например, наблюдали за массовыми мероприятиями, которые в Беларуси проходили. Страстью Маши является забота о животных. Одно из первых писем, которое таки получил я после ее задержания, вот она в первом же самом письме писала, ну вот, как там вообще коты. Вот, и очень волновало то, что вот мы еще раньше обсуждали вот случай, который произошел с Измитером Дашкевичем, когда у него был обыск, у него пропал кот во время этого обыска, они очень долго его искали. Вот. И вот Маша очень как вот свою такую личную там, трагедию вот переживала вот эту историю и вот на себя примеряла этот случай. И вот она вот в письме писала о том, что вот как там прошел обыск, там, все ли в порядке с котами. Был конверт с надписью, запечатанный конверт, надпись там «Поздравляем с бракосочетанием». Вот они там, о, там открывают его, там видят там, доллары, и говорят, вот, это же что это, Запад вам деньги дал, выделил на что.
Ее и ее сестру вот, ее из подвала достали. Изначально была проблема с глазами, она сразу же была слепая. Вот. Сестра, к сожалению, не выжила, да, осталась. Вот,
Беларуси там человек там к 30 там, даже там, годам, что не может там, 3000 евро иметь. Там, вот, айтишники в месяц там 3000 евро получают. Ну, то есть не редкость. Они говорят, нет, ну что такие огромные суммы, как-то так. Как-то так, 3000 евро. И, во-первых, а что это евро, что, ну, что не патриот, и нужно деньги в белорусских рублях хранить. Ну, один еще говорит, или в российских. У кого какой патриотизм? Ей не передают корреспонденцию от родных. То есть ей раз в неделю, насколько я знаю, там около там вот один день какой-нибудь ей приносят, вот там вам 20 писем пришло. И при том из этих 20 писем только там одно от знакомого человека. То есть создается такое как бы впечатление, якобы для нее, что ее забыли, ей никто не пишет, именно вот близкие люди. Вот. И от меня тоже, то есть там из там, 10 писем, наверное, по-моему, одно, то есть самое первое дошло там, в первые дни, и все, с тех пор вот, ничего ей не отдают. И говорят о том, что тоже там при посещении, что все, тебя там забыли, тебя муж там тебя бросил уже, там, убежал куда-то. Маши отец довольно тяжело болен, у него последняя стадия рака. И Маша последний год, вот она 4 дня из недели она проводила постоянно вот с семьей. Она ездила домой, помогала там матери, помогала отцу. Вот. И вот они говорят о том, что вот мы знаем, что ты вот, предлагаешь, такая вот ситуация с отцом, ты же пойми, вот если ты не скажешь то, что нам нужно, ты их там больше не увидишь. Вот, ты там сядешь надолго в тюрьму, а ты же поймет, у отца такая ситуация, он там не дождется тебя. Ну, это даже противно просто слушать вот это все. Вот. Я вижу день, когда ее выпустили. Я каждый день его вижу и проматываю в голове. Вот я там просыпаюсь с утра, думаю, вот, ну, учитывая то, что обычно с Володарки как-то так повелось, они там около 6-7 вечера выпускают. Вот. И вот я, если честно, вот каждый раз вот жду вот именно вот этого момента, вот примерно вот вечера. И вот я думаю, вот, ну, может, сегодня. Сегодня вот я сажусь и вот жду, там, готовлю еду какую-то, и думаю, вот сейчас она вернется. Вот. Первым делом, конечно же, котов пойдет обнимать, потом меня. После ее освобождения ничего не изменится. Я как поддерживал ее в ее гражданском активизме, так и поддерживаю. Поэтому я не скажу, что нужно, давай, Маша, рожать детей и сиди дома на кухне. То есть такого точно не будет. Это еще раз, опять же, говорит о том, что насколько нынешняя власть боится вообще всплеска женского негодования такого, и как вот они реагируют на женские марши. Для всех было, для всего общества было вообще удивлением то, что вот можно женщин так вот брутально задерживать. Ну, это обида, наверное, обида главного, да, мужика страны на то, что вот ему такому, такому крутому бросили вызов слабые, вот эти слабые женщины.
Белорусская служба радио «Свобода» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи, поводле Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведомьте нам про якость приема. А так само дайте нам ведать, те важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.
А зараз выпуск новинов. Сёння па ўсёй Беларусі прайшоў марш у падтрымку народнага ультыматуму. Нагадаем, што Святлана Ціхановска выставіла ультыматум уладам: адстаўка Александра Лукашэнкі, вызваленне палітычных вязняў, спыненне гвалту на вуліцах. Нязгодны з абвешчанымі вынікамі выбару і масавымі рэпрэсіямі, якія выліліся ў смерць, раненні і арышты дэманстрантаў, заклікалі 25 кастрычніка правесці ў цэнтры Менску і іншых гарадоў Беларусі масавыя дэманстрацыі ў падтрымку народнага ультыматуму. У Менску людзі ішлі некалькімі калонамі. Паводле пэўных ацэнак, усяго выйшло на праспекты Менску да 200 тысяч чалавек. Каля будынку Верховнага суду, як паведамляе Тутбай, пратэстоўцы скандавалі «Он вас кінет» і «Ухадзі, крыса». Наша Ніва друкуе фотарэпартаж, на адным з транспарантам напісана: «Папалась крыса в мышыловку, народ ідзёт на забастовку». Калі людзі разыходзіліся, пачаліся затрыманні. У Менску міліцыя ўжыла супраць пратэстоўцу светлашумавыя гранаты каля будынку цэнтральнага РАУС, а таксама гумовыя кулі. Паведамляецца, што граната выбухнула проста пад нагамі дзяўчыны, пра яе стан пакуль нічога не вядома. Выбухамі пашкоджана шкло ў жылым доме. Таксама моцныя выбухі і яркія ўспышкі каля рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру «Маці і дзяця». Людзі разбягаюцца па бліжэйшых дварах, іх пераследавалі экіпаваныя сілавікі. Сведкі паведамлялі, што невядомую балаклавах кінулі з мікрааўтобусу проста ў калону людзей невядомы снарад. Ён не выбухнуў, а толькі задыміўся. Корреспондент российской «Новой газеты» зафиксовал выкористание гумовых кулев и, принамсі, одного пораненого. У Менску каля вайсковага шпіталю людзі паведамлялі, што гараць вокны аперацыйных. Паведамляецца, што параненых вязуць у шостую бальніцу таксама і ў бальніцу хуткай медычнай дапамогі. Пра гэта паведамляе тэлеграм незалежнага аб'яднання медыкаў «Белыя халаты». Колькасць параненых на момант, калі мы рыхтуем гэтую перадачу, невядомая. Да Арлоўска пасля выбуху выехала каля 10 машынаў хуткай дапамогі з розных падстанцый. У Гомлі затрымалі 15 чалавек, сярод іх старыя дзеці. У Горадні затрыманыя да 100 чалавек. І ў Горадні затрыманых пазначаюць зялёнка. Пра гэта расказаў адзін з затрыманых Юры. З ягоных слоў, сілавікі пры затрыманні ставілі крыжы зялёнкай тым, каго палічылі большымі парушальнікамі закону. Пры разгоне акцыю пратэсту ў Лідзе на Гарадзеншчыне быў ужыты слізазечны газ, паведамлялі агенцтву «Інтэрфакс Захад» у прэс-службе Гродзенскага аблвыканкаму. «Пацвярджаем прымяненне слізазечнага газу ў Лідзе», сказалі ў прэсавай службе управлення ўнутраных справаў. Там таксама праінфармавалі, што ў рамках адміністрацыйнага працэсу былі затрыманыя некалькі дзясяткаў чалавек. Раней пра ўжыванне слізазечнага газу на акцыі пратэсту ў Лідзе і пра затрыманне паведамлялі відавочцы. Жонка палітыка Змітра Дашкевіча Наста паведаміла ў сваім фэйсбуку, што Змітер Дашкевіч затрыманы. Паводле дадзеных праабаронцаў вясны на пастане на 19 гадзінаў 20 хвілінаў вядомыя прозвішчы 97 затрыманых падчас пратэстаў у розных гарадах Беларусі. Найбольш затрыманняў было гэтым разам у рэгіёнах. Жорстка абыходзіліся з пратэстоўцамі ў Лідзе, Горадні, Барысаве, Берасці, Наваполацку. Сярод затрыманых на гэты момант тры журналісты, фатограф газеты «Новы час» Дмітрый Змітрыев і Святаслав Зоркі з «Камсамольскай праўды Беларусі» з Менску, Змітер Казакевіч, Павел Вур і Алесь Пілецкі з Віцебску. 26 кастрычніка некаторыя кампаніі вырашылі зрабіць выходным днём, а асобныя сышлі на бестэрміновыя вакацыі, піша Тутбай. Адны з тэхнічных прычынаў – сандзень, інвентарызацыя, рамонт абсталявання, іншыя праз магчымыя праблемы з транспартам і інтэрнетам, хтосьці на знак салідарнасці. Як азначае Тутбай, у гэтым пераліку медцэнтры, крамы, бары, кавярні, моўныя школы, тренажерныя залі, турыстычныя кампаніі, службы дастаўкі, студыі дызайну, салёны прыгажосці, сервісныя цэнтры, більярдныя клубы. Работнікі некаторых кампаній, у тым ліку IT, напісалі заявы на выходны за свой кошт. У асноўным гэта тычыцца Менску, але ёсць прадпрыемствы з Горадні, Віцебску, Берасці, Несвіжу і гэтак далей. Панядзелак абвяшчаю непрацоўным днём у падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі. Мы кропля ў моры, але з гэтых кропель атрымліваецца акіян. За гэты дзень вы атрымаеце 2/3 акладу. Гэта вытрымка з ліста сваім работнікам дырэктара адной з моўных школаў. Некаторыя арганізацыі заяўляюць, што сыходзяць у бестэрміновы адпачынак. Сустрэнемся ўжо ў новай Беларусі. Звярнулася адна з крамаў да сваіх кліентаў.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Добрый день, это канал «Свабода Прэміум», з вами Ганна Соусь, у эфіры «Толькі жанчыны». Калі ў нагу ці ў руку трапіла гумавая куля, калі не гоецца рана ад светла-шумавых гранатаў, гэта балюча. І гэта балюча не толькі ахвярам міліцэйскага гвалту, але і іхнім родным, якія перажываюць вялікі стрэс і за сваіх родных, і за таго, што жыццё кардынальна змянілася пасля жніўня 2020 году. І сённяшнія мае суразмоўніцы – гэта жонкі беларусаў, якія пацярпелі ад гвалту сілавікоў падчас пасля выбарчых пратэстаў у Беларусі. Цяпер яны знаходзяцца ў Чэхіі на лячэнні, рэабілітацыі. Гэта спадарыня, давайте я вас прадстаўлю па парадку. Гэта спадарыня Вольга, Людміла і Алена. Добры дзень, дзякую, што пагадзіліся пагутарыць.
Добры дзень.
Ну і на самому початку нашої розмови я хотіла, щоб кожна з вас розповіла, що здарилося з вашими мужами і як ви пережили гэта. Калі ласка, Вольга.
Моего мужа задержали 3 сентября. На тот момент я была на работе, не знала, где он находится. Значит, сообщили родители, и мужа стали его искать. Самое страшное было то, что было неизвестность пугала, потому что мы не могли его найти, где он находится. Вызванивали РОВД. В итоге нашли его, он был на Окрестино, его избили сильно, и в итоге вместо рассмотрения суда его забрали в больницу. Мы его там уже ожидали, прошли все обследования, и он остался там на лечении.
Вольга, его затримали на некой акции, типа после некой акции, как это отбылось?
Нет, не на акции. Значит, он проезжал мимо мемориала, мурала, во имя погибшего первого в Минске. Вот. И решил остановиться, посмотреть, что там происходит, может быть, нужна кому-то помощь. Вышел, были представители власти, и он спрашивал про документы, потому что они не представлялись кому-то из людей, тоже прохожих, задавали какие-то вопросы, и его каким-то образом задержали, мы сами не знаем как, потому что мы видели только с видеозаписи других людей, которые там были. Поэтому точно там неизвестно.
Вот. Кажется, что его моцно сбили, як сбили, какие наступства для здоровья это имело?
Значит, его били в машине, разрыв двух барабанных перепонок, перелом поперечных отростков поясничных позвонков у него, ушибы мягких тканей. Ну, в основном, как бы, все и серьезное такое.
А когда вы его побачили в таком стане, какая была ваша реакция? Что с вами было?
Ну, я была в шоке. Но в связи с тем, что я сама доктор, мы нашу больницу, в которой я работала, тоже принимали таких людей. Не было, не представлял, что с этим столкнешься, но в принципе в силу профессии как бы я старалась держаться. Вот. Но без слез это было трудно посмотреть.
А який стан здоровья его теперь? Он некое лечение, так разумею, отрымливает, так?
Да, в Белоруссии провели операцию по восстановлению барабанной перепонки. Как бы проверяли, слух восстанавливается, как бы впоследствии обошлось, а со спиной боли мучают, и он ходит постоянно в корсете, чтобы поддерживать спину.
Мы еще вернемся до размовы про его, про вашу семью. Господарыня Людмила, расскажите, что здарилось с вашим мужем?
Мой супруг возвращался 10 августа домой. Центральные станции метро, на которые ему необходимо было делать пересадку, были перекрыты. Он вышел на улицу и шел по улице домой. Подъехал микроавтобус, оттуда выскочили люди. Один из них подбежал и без объяснения причин ударил моего мужа в висок и загрузили в этот микроавтобус. Таким образом произошло задержание моего мужа, направлявшегося просто по улице домой. В микроавтобусе его длительное время избивали, после чего на 5 суток отправили в тюрьму Жодино. Условия там были, конечно, совершенно не совместимы с жизнедеятельностью нормального человека. И первое, что сказал мой муж, когда вернулся домой, он сказал, никогда не думал, что такое может происходить в свободной стране в мирное время. И замолчал. Что происходило в это время дома, мы не знали, где он находится. И система была организована таким образом, что было невозможно узнать о местонахождении своего близкого человека. Естественно, было понимание, что его задержали, поскольку просто так люди не пропадают, тем более в таком количестве. В то время организовалось очень много каналов, в которых люди искали своих родственников и помогали друг другу. И только благодаря взаимопомощи мы смогли вопросам тех, кто выходил из камеры, пока предъявление фотографий, мы смогли отыскать супруга.
На Кольки Дён вы не ведали, где он находится?
Был момент, когда ему дали позвонить, поэтому мне очень повезло. Уже через сутки ему дали позвонить, сказав, скажешь жене, что тебя не будет 10-15 дней, у тебя все хорошо. Иначе, сказали, если добавишь что-то от себя, то до тюрьмы ты не доедешь. Поэтому мне посчастливилось, был звонок, и меня не будет 10-15 дней, не жди, у меня все хорошо. И после этого я начала поиски местонахождения супруга.
Ну так, это горько гучить. Мне пощасливило, что я почула, что у меня не будет 10-15 дней. Так, а какие наступства для здоровья имело вот это знаходжение у турме, а худшее за все сбитье подчас затримания и подчас доставки у Жозина, так, я так разумею?
Его избивали только по дороге в РУВД, то есть, опять же, не могу не употребить слово «посчастливилось», его били всего лишь на протяжении 3 часов. Но били в основном по голове, поэтому у моего супруга сотрясение головного мозга, разрыв некоторых связок и перелом ключицы. Но на данный момент отказывает нога и преследует резкие головные боли.
А вы, напевно, бачили реакцию на сайте «Свобода», на многих СМИ публиковали реакцию владельника кветковой крамы, коли он после сбития трапил у шпиталь, так как я просто плакал, был таким, ну просто невероятно стрессовым стане. Який был стан вашего мужа психологичный после того сбития, после той турмы?
Психологически тяжелее всего было ему от того, что он увидел. Как опять же, он многократно говорил, мне несказанно повезло, потому что то, что я видел, останется навсегда со мной. Страх был психологичный не от того, что сделали с ним. Боялись все от незнания того, что происходит в этот момент с их семьями, и они от увиденного непосредственно в самой тюрьме. Они видели своих сокамерников, которые буквально умирали на их глазах и ничего не могли сделать. То есть наша проблема была больше психологической, потому что непонятно было, за что, почему такое может происходить.
А с подарами Алена, что здарилось с вашим мужем?
Ну, у меня было самое начало, потому что 9 августа это был, скажем так, наш самый последний счастливый день всей нашей семьи. После голосования, соответственно, мы все были какие-то уверенные. Ну, что-то было у нас такое жизнерадостное, что мы все так дружно, смело проголосовали. И, ну, что-то у нас было так, какая-то большая надежда. И вечером, конечно, когда гром среди ясного неба раскат вот этих, скажем так, процентов содержания победы Лукашенко, мы даже не ожидали таких цифр. Это был шок, и весь город наш небольшой, мы высыпали все на улице. Мы вышли, ну, я с собачкой там, и с детьми, мы вышли все на площадь. Но так как все-таки еще ничего не предвещало, все просто мирно стояли. Мы не понимали, что может такое даже произойти, не соображали. Вот. Но вечерело, как говорится, и мне нужно было вернуться домой в воскресенье готовить ребенка, процедуры. Вот. А мой муж на велосипеде, как всегда, он проезжает каждый день на своем велосипеде в связи с здоровьем, просто поехал и попал вот в самое уже время, когда, ну, уже начался беспредел. Уже начали, выключили свет, как он сказал, по всей площади. Начали хватать, избивать людей. А он на этом велосипеде подошел к ОМОНовцам, он подошел и сказал, что вы творите, ребята, это были его слова. Я спрашивала. Ну, ему сказали, отойди, скажем так, и ты сейчас получишь. Ну, он сел на велосипед, еще покружил, и мы живем рядом с площадью, и он поехал домой. Ну, несколько там сот метров не хватило, его так обогнал микроавтобус с ОМОНовцами, и с одного удара мой муж, удар был в глаз, он сказал, до сих пор не понимает, чем, то есть это как дубинка напрямую была, он потерял полностью сознание. И как потом, я уже понимаю, он потерял сознание на долгие часы. То есть его уже волокли без сознания. И в этот он очнулся утром в РУВД на земле с застегнутыми руками, с пробитой головой. Она, ну, мы еще не знали, показания же врачей были только через 3 дня, когда я его нашла. И вот он на земле, как говорится, вот они там лежали все, их было сотни, 120 человек было задержано 9 числа. В это время я, проснувшись ночью, уже не уснула, я поняла, что его нет. Что ж, естественно, уже опыт и сердце женское подсказало, что у меня все дрогнуло, что что-то случилось. Хотя, вот, и давай, дождавшись утра, еле-еле мы пошли на эту площадь с собакой, с подругой. На этой площади смывали кровь, вот тут уже волосы, конечно, дыбом встали. Мы это видели, ну, эти работники. Да, я начала звонить, извиняться по знакомым, узнавать. Но через 2 часа мне пришла информация, что 120 человек задержано, фамилии засекречены. Это было 3 дня страха, то есть где что вообще информации ноль. И только через 3 дня я еле живого его, то есть мои знакомства все были даже неправильными. Мне говорили, то он находится там, то он находится там. Никакой информации вообще, и она была нулевая. Через 3 дня поздно ночью. Я одна, то есть вечером прозвучал звонок на мой телефон с незнакомого номера. Я даже не узнала по голосу, что это мой муж. Где-то там глубоко в памяти был зафиксирован у него на память мой телефон, и он позвонил мне. Его, как уже потом я все это раскрутила, все эти события, дали ему 8 суток, но... Скажем так, вышвырнули на 3-е, я не могу другого слова, извините, подобрать.
За Крестина вышвырнули?
Из Червинского РУВД избили в Молодечного. Его привезли через 150 километров без сознания. Его, он не помнит, он там лежал. Его волокли вот как всего... полного бессознания. Он то терял, то чуть-чуть приходил в себя. Он просил помощи, ему не оказывали, не вызывали. Вот такого его и повезли за 150 километров. Там они ехали через, по-моему, Смолевичину, там мест какое-то количество там высадили, и его уже повезли в Червень, потому что там по пути не хватало мест. Его все везли, везли, и там он уже и от острой головной боли, как потом оказалось, у нас трещина по виску, там перелом основания черепа у него, как зафиксировало потом КТ, да. Когда я уже забрала среди ночи, моя ошибка, еле живого, лежащего там на лавочке, всего в крови. Там еще молодой парень был, то есть пораньше. Многие там остались, там 11 человек было в Червине, а их двоих, то есть приехала одна, забрала их среди ночи. И привезла домой, ехала через Минск. Моя ошибка была в том, что я не сообразила завести его сразу в Минск, и, чтобы оказали помощь. Но утром рано мы уже были, и показания КТ повергли в шок.
Я так думаю, что шок у вас был всех эти дни, что такое в Беларуси может отбываться.
То есть там, ну, уже были 3 ночи, 3 дня я не спала. Я когда ехала, вы понимаете, забирать, я услышала его, конечно, по голосу не узнала. Я одна ехала за рулем. Я была в таком, я как ну, вот услышала, такой обулась и села в машину. Я даже не сообразила, что надо попросить кого-то друга. Я еду. От стресса, когда уже его увидела, я сказала, я не знаю, ребята, как я вас довезу. Я вижу, что они все синие, избитые. И я уже не с 3 ночи не спавши. Говорю, давайте поедем, ну как-то медленно я буду ехать. Ну, должна вас привезти. Я даже не ожидала, честно, не увидеть в таком всего избитого, всего. Ну, и плюс я уже поняла, что он ну, мало чего соображает, потому что... Голова была вся отбита, то есть. Там уже, и потом, как я его осмотрела, до того там было как сапогом каким-то в бок, что он, у него мозг даже не воспринимал, ну как это объяснить, боли не чувствовал. И только потом, через столько дней в больнице, он повернулся, услышал боль, у него сделали рентген и перелом ребер, и ушко повреждено, и там, да, хватило.
Як ён цяпер сябе адчувае, ці аднавіўся ён, ці патрэбна яму яшчэ лячэнне?
Да, наш его мозг, ну, ему лучше, конечно же. Здесь он чувствует то есть спокойствие, вот это, и как бы медленно, ну, уже лучше, намного лучше. Все заметили, что и выглядеть лучше стал, и как бы, но мелкая память, он еще не может до конца быстро сформулировать там свои некоторые мысли, но уже очень хорошо, очень здесь. Ну как, по сравнению, как он лежал, вообще лежачий, ну как это назвать, вообще никакой. Не понимал я его, сама шпиговала, лечила, поднимала с помощью врачей, ну, коммерческих, но не государственных. У нас так получилось.
Цяпер вы ўсе знаходзіцеся ў Чэхіі, дзе працуе праграма дапамогі беларусам, беларускам, які пацярпелі ад гвалту сілавікоў пасля выбарчых пратэстаў. Ну, цяпер 40 чалавек на лячэнні ў Чэхіі знаходзіцца. Я хацела кожную з вас таксама папрасіць, от калі медыкі ў Беларусі, ў Чэхіі, якія сустракаліся, ну, можа яшчэ не вся дапамога аказана, яна яшчэ наперадзе. От калі яны бачылі тое, што было зроблена з вашымі мужамі, якая была іх рэакцыя, якая была рэакцыя ўвогуле, калі ну, людзей, якія апекваліся вамі, якія пабачылі іх, пабачылі тое, што адбываецца, спадарыня Вольга?
То, што было в Беларусі, доктора очень удивлялись.
Я выбачаюся, ваш муж таксама доктор, так?
Очень удивлены были, хаця, ну, уже месяц прошел, получается, 2-3 сентября, с тех событий, как все началось. Они уже много таких пациентов видели, но все равно удивляли. Я сама удивлялась, насколько это жестоко. И это, ну, не знает границ, потому что каждый как-то по-разному пострадал. Вот. Удивлялись и разрыву барабанной перепонки, когда он пришел на операцию. Все оказалось гораздо хуже, даже чем видели по обследованиям. Во время операции не увидели. Сказали, что хорошо, что ее провели, потому что мы думали подождать, может быть, все само восстановится. Про ситуацию здесь нетрудно сказать, так как я сопровождающая, и доступа к врачам я не имела. То есть муж ходил отдельно, без меня.
Господарня Людмила, как у вас было, какая была реакция людей? Тех, кто вам допомагал?
Хочется отметить понимание людей, и мы обратились за помощью 15 августа, непосредственно в день, когда супруг вышел из тюрьмы. К тому моменту уже многие белорусские организации медицинские приняли решение оказывать эту помощь бесплатно. И именно такой помощью мы воспользовались в первый день. Было, да, ощущение у врачей какой-то, может быть, неловкости, неожиданности от того, что они были готовы принять, но они не были готовы столкнуться с таким массовым избиением людей и с такими травмами, которые не характерны для нормального времени, для спокойного проживания в стране. Но понимались, относились с большим пониманием как в частных клиниках, так и в поликлинике по месту жительства. Ну, я бы охарактеризовала это термином «жалели», но сделать особенно ничего не могли. Конкретно в нашем случае через 10 дней врач, кивая головой, сказал, ну, все возможности больничного мы исчерпали, поэтому, простите, больше ничего предложить вам не можем, и супругу был выписан. Не скажу, что здоровым, абсолютно нет, поэтому нами было принято решение воспользоваться предложением чешских специалистов. На данный момент из-за ситуации с ковидом мы пока в режиме ожидания, пока что к врачам мы еще не попали.
Спадарня Лена, как у вас было?
Ну, у нас немножко не так радужно. У нас, когда я сразу же его привезла утром и рассказывала отчаянно, что его избили ОМОН, и голова разбита, и плохо, он всю ночь стонал, я не знаю, что с ним делать, помогите, спасите. Ну, нам написали на бумажке, направили на КТ, написали, упал с велосипеда. Ну, я еще немножко поспорила, повозмущалась, на что мне было отвечено, вы так... То есть указ уже какой-то прошел, город маленький, и как бы, ну, мы попали в вот такую ситуацию. Ну, вот, опять же, там была подруга моя, врач, и она много чему там помогала, и быстро его, скажем так, да, мы оформили так, как избил его ОМОН, по моим словам, и быстро тут же разместили его в травматологию. Тут же уже примчался следователь, еще не успели его осмотреть. Тяжелейшее состояние, он ничего не понимает, не соображает, а к нему уже там следователь пришел. Ну ладно, с этим разобрались.
Можно я докладню, следствие хотел высветлить причину, кто его сбил, и хотел административной справы его не покарать.
Так положено, что если поступает пациент с такими тяжкими повреждениями, то он должен орган. Тут же врач сообщает, следственный комитет пришел, да. И что он же там хотел от него писать, то, ну, выгнали его врачи, сказали, дайте сначала как бы нам подойти, помочь человеку. Вот.
Я до чего это пытаюсь, эти вы спробовали завести некую справу за сбитие, как люди какие-то
зробили? Одна из первых, я в городе нашем Молодечно, одна из первых. Это отдельная совершенно история. Я просила единомышленников, Байхел писал, давайте, кто пострадал вместе. Никто не откликнулся. Я спросила писать мне в личку. Люди настолько боялись, настолько были в шоке, в оцепенении, что я не могу вам передать этот страх людской. Мне написали только два человека, ну, в личную мою, мы там в Телеграме общались, что мы семью целую избили, мужа и жену, и они боялись, то есть абсолютно даже обращаться к врачам. Не то, что вы о чем-то говорите, куда-то там писать заявление. Ну, я одна из первых, скажем так, написала. Я хотела какой-то... Еще хотела в те дни первые справедливости. Это мы, говорю, мы самые первые дни застали. И я их составила заявление, я их подала, эти заявления. Как же так? Человека, ну, скажем так, избили до такого состояния, что он... Ну, он полуживой, скажем так. Травмы серьезные, голова вся, то есть, повреждена была. Это, говорю, мы его восстанавливали очень долго. И, ох, даже страшно вспоминать. После этих заявлений отношения врачей, которым мы легли, поменялось настолько, северный ветер подул в мою сторону, что 5 дней к нему никто не подходил. И как бы у нас есть документы, которые 5 дней свидетельствуют о том, что его вообще там не лечили. А вначале у нас были... Просто, ну вот сидит врач, скажем так, я не врач, но я понимаю, что при такой травме тройчатка, антибиотики и все, и все.
Я так разумею, Ольга, Людмила, Лена, что ну, ваше житё просто изменилось кардинально. А ваш самый близкий человек был вельми моцно сбитый, покалеченный. Вам довелось часовать, и я не веду, як, накольки долго покинуть краину. У вас была праца, у вас были сябры, у вас было коло пэўнае людей, якія вас атачали. Вы опынулись у іншай краіны в умовах карантину. Так, у Чехии вельми складаная ситуация цяпер. И як это все изменило вас? Ваш погляд, ну, на Беларусь, на то, что в ее отбывается. Те ранее, вот, ну, вы были политично активными, сочили за всем. Вот накольки это все стало, ну, таким шоком, те открытием, те, ну, вот, ну, просто таким потрясением для вас, Ольга?
Ну, было потрясением, скорее. Следили за новостями, и сейчас следим, это все очень удивляет. Просто нету... Кажется, что уже власти как-то дна достали, но читаешь новости, видишь какие-то новые случаи, и кажется, что ух, уже быть не может, но оказывается, может. Ну, вот, очень тяжело после таких вот событий.
потому что да, все наши сограждане страдают, и муж пострадал. Тяжело. И психологически больше, я не пострадала физически, но там, в душе как-то плохо. И сопереживаешь остальным людям, и это все так накладывается, что даже не знаю.
А те некая психологическая допомога вам потребна, эти вы ее просили, отримали?
Да, была беседа, и еще планируется, поэтому это ну, очень важно, что можно выговориться, обсудить эти проблемы, как-то их проработать. Поэтому это очень здорово, как раз работаем над этим.
Сподарня Людмила, как изменились вы?
Естественно, жизнь всей нашей семьи изменилась. Очень грустно от того, что изменилась семья, ну, изменилась жизнь из-за того, что человек шел домой. Нет, конечно, она не из-за этого изменилась. То, что мы не ожидали такого масштаба, да. Но то, что мы всегда подозревали, что что-то подобное при действующей власти может произойти, возможно. Мы достаточно давно понимали, насколько тяжело работает и держится из последних сил система. И такой выплеск, ну, это неправильный, конечно, неправильный термин, что-то должно было произойти. Никто не думал, что это будет настолько жестко и настолько даже неадекватно со стороны действующей власти. Это страшно оказаться без возможности вернуться в собственную страну, в которой ты ничего не совершал. Ты попал просто в ненужное время, в ненужное место, и теперь не имеешь возможности продолжать свою предыдущую жизнь. Для нас на данный момент это неопределенность жизни страны и, нашей, и жизни нашей собственной семьи. Это те последствия, которые мы переживаем не по собственной воле, а потому что так кому-то очень захотелось там. Ко мне больше нечего добавить, поскольку растерянность и от происходящего — это, наверное, основное.
Господарня Алена, а як бы вы рассказали про то, что отбылось с вами, як изменились вы, як изменилась ваша семья, ну, фактично, за этот час?
Ой, даже я об этом страшно даже говорить, когда у нас маленькая дочка, и папа...
Я с вами теперь...
Да, да. И 8 лет, и папа ее более, она, скажем, папина дочка, есть такое, да, выражение. И когда ребенок увидел и орал, и вещала так ночью, его в таком состоянии, а потом дальше это продолжалось там, дома капельницы, и все это по часам, я сама ему уколы на ее глазах, то есть, ну куда ж ребенка денешь? И ребенка глубокий стресс, но не она не понимает, почему и за что ее доброго и мир такого папу, то есть избили, но ребенок не глуп, она даже выражает, ну как же так, за что же его ОМОНовцы, они же дети-то умные, все они знают и все они ведают. Ну вот, вот этот стресс, вот этот, что с нами ребенок переживал, этот шок, этот ужас и... Конечно же, мое неадекватное состояние, эти переживания, эти нервы, эти срывы мои, отчаяние временами такое, что, как говорится, поток слез невозможно остановить, и ты не понимаешь, что происходит, и оно продолжается. Как я всегда говорю, ну ладно, ошиблись эти ОМОНовцы и люди эти один раз, ошиблись два раза второй день, но нельзя же ошибаться уже столько. Ну что ж происходит? Это, конечно же, страшно, и то, что не продолжается увеличиваться количество пострадавших семей, сломанных судеб, и как бы даже об этом нельзя было не то, что подумать, а допустить мысль, что так может произойти у нас, как всегда говорят, самые миролюбивые люди, белорусы.
На завершение нашей размовы я кожную из вас хотела попросить теперь. Ну, фактично, кожный день у Беларуси в разных формах протягиваются мирные протесты. Выходят женщины, пенсионеры, инвалиды, недельные широкие марши. Чтоб каждая из вас хотела сказать вот тем людям у черных, у черным, один из яких удары у вашего мужа, правдоподобно, так? И чтоб вы могли сказать людям, которые ведают, и про то, на что здольные люди у черным протягивают, выходят на мирный процесс. Ольга, коли ласка.
Я бы попросила их остановиться, потому что невозможно на это все смотреть без слез. Столько людей, сколько там пострадало, и сколько еще, не дай бог, может пострадать. Это все очень страшно, потому что похоже на маленькую войну. У нас небольшая страна, и казалось, что это все давно в прошлом. Мы читали это в книжках истории, сейчас это все происходит на наших глазах, и наши дедушки говорили, что как хорошо, что вы не видели того, что видели мы на войне. Вторая мировая. Но мы это все видим, и это очень страшно, поэтому я попросила бы их остановиться и встать на сторону народа, потому что добро всегда побеждает зло, и белорусам, и нашим согражданам я бы пожелала держаться, быть на ноте оптимизма, чтобы они верили в лучшее, что у нас все получится.
Дякую великий. Господарня Людмила.
Мне сложно сказать что-то людям в черных, поскольку людям в черных я не могу понять их мотивации. Есть деньги, есть обязанности, есть долг перед страной, но человечность, понимание того, что мы все люди, что рядом твой сосед, это что ты должен защитить прежде всего свою семью. Я хочу призвать к человечности и к обращению к своему собственному «я», чтобы каждый принял достойное именно человека с большой буквы решение для каждого самого себя. А людям, которые выходят, хочу сказать, что у нас обязательно все получится. Если, несмотря на то, что мы сейчас здесь, мы все рядом с вами и очень хотим делать все, вносить хоть какую-то маленькую лепту в наше общее дело. Я также верю, что мы победим.
Подарок, Алена.
Ну, уже с высоты моих прожитых лет, скажем так, я вижу основную массу ОМОНа — это молодые люди, которым придется смотреть в глаза своим детям. И рассказывать своим детям о том, как же ты, папа, жил, кем же ты, папа, работал. И придется с этим жить, со своей совестью. И как бы то ни были какие-то причины это творить. Как бы, работа, это их работа, скажем так. Это их высокая оплата за эту, в кавычках, работу. Я не знаю, как подобрать эти слова. Все равно им придется еще, скажем так, отвечать, если не перед каким-то судом, то перед самим собой, перед своей совестью. И думаю, что этим людям будет потом тяжело жить с этим. Хотелось бы, конечно, чтобы они все-таки осознали, и ведь деньги — это не главное в жизни, которое, какая-то мотивация уже у них есть, скажем так, чтобы идти, вот это что-то творить, такие, бить своих же и забивать до такой степени, чтобы людей калечить, не просто дальше унижать их в тех же камерах. То есть тут даже слов нельзя подобрать. Конечно же, если бы они осознали, я говорю, там ошиблись первый день, второй, но столько нельзя ошибаться. И хотелось бы, конечно, чтобы они это поняли и все-таки защищали людей, повернулись к людям с другой стороной и опустили свои щиты и эти дубинки, которые калечат не то что жизни, судьбы окружающих и всех, многих людей. Как бы немножко бы подумали, если есть еще у них чем думать, скажем так.
Дякую вам вялікі, што пагадзіліся. Я разумею, што гэта складаная размова для вас і што вам цяжка перажываць гэта яшчэ раз, але гэта досвід важна, досвід, які пражылі вашы сем'і, важна, каб людзі пра іх ведалі, важна, што вы падзяліліся. Дзякую вялікі. У перадачы толькі жанчыны бралі ўдзел: спадарня Алена, спадарня Людміла, спадарня Вольга. Гэта жонкі беларусаў, якія пацярпелі ад гвалту сілавікоў падчас паслявыбарчых пратэстаў. Я б таксама вас назвала пацярпелымі. Вольга, Алена, Людміла, дзякую вам. Всяго найлепшых.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле мінскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.